крайне маловероятно, чтобы простой камень насквозь пробил рыцарский шлем или забрало. А вот пуля от мушкета или пушечное ядро – совсем другое дело. Пули успешно пробивали железные панцири. То же самое относится и к каменной картечи. Осколкам камней, которыми заряжали огнестрельные мортиры. Не говоря уже о ядрах, которые, кстати, на первых порах были каменными. Огнестрельные орудия полностью изменили картину сражений. Тяжело вооруженные рыцари оказывались бессильными против мортир, изрыгавших раскаленную картечь, и против мушкетов, стреляющих тяжелыми пулями и так далее. Таким образом возникает мысль, что в руках библейского Давида на самом деле были не просто палка, проща и камни, а мушкет. То есть вот такая палка, порох, вот это вот проща, пули или небольшие ядра, вот эти камни. Длинный ствол мушкета или переносной пушки вполне можно уклончиво назвать палкой. Слова «порох», «прах» при переходе звуков «хэ-ще» редакторы могли задним числом превратить в «прощу». Воспользовались тем, что «проща» действительно может служить неким подобием первобытного оружия. Впрочем, настолько детски примитивным против закованных в латы рыцарей, что серьезно обсуждать его вряд ли стоит. Наконец, мушкетные пули и пушечные ядра, конечно, вполне можно было назвать камнями. Здесь уместно еще раз напомнить, что на поле Куликовской битвы действительно полили пушки. Более того, целые пушечные батареи. Их изображали даже на иконах. Смотрите «Новая хронология Руси», глава 6. Вернемся к библейскому рассказу о вооружении Давида перед поединком с Голиафом. Синодальный перевод уверяет нас, будто в руках Давида был посох или палка. Цитируем. «И взял посох свой в руку свою». 1 Царь 17:40. И далее. Голиаф будто бы спрашивает Давида. «Что ты идешь на меня с палкою?» 1 Царь 17:43. Открываем теперь Острожскую Библию и видим, что в ней сказано нечто другое. А именно в первом случае пишут. «И взял палицу свою в руку». И во втором случае употреблен тот же термин. «Да идешь и против у меня с палицею». Таким образом, в старинном библейском тексте первоначально стояло слово «палица». Конечно, палицами именовали холодное оружие. Вот такую палку с утяжеленным концом, с шипами и тому подобное. Так что редакторы Библии могли иметь основание заменить изначальное слово «палица» на «палку». Правда, синодальный посох уже звучит странно, ведь посох не оружие. Однако в книге «Казаки Арии из Руси в Индию» мы показали, что Куликовская битва описана также в якобы древнеиндийском арийском эпосе Махабхарата, в котором тоже при описании сражения часто упоминаются палицы. Но в Махабхарате это огнестрельное оружие. Так что, может быть, и вот эта палица в Острожской Библии тоже означала огнестрельный мушкет или мушкетон. Название «палица» произошло от слова «палить» – «спалю». «Спалю» – «сэпэлэ», «пэлэцэ» – «палица», а «палять» – «огнем». Так что поздние редакторы Библии слегка исказили здесь текст, стремясь, вероятно, вытереть упоминание об огнестрельном оружии. В первом случае заменили палицу на посох, а во втором – палицу на палку. Обратим теперь более пристальное внимание на копье Голиафа. Библия говорит, «Древко копья его, как навой у ткачей, а само копье его в 600 сиклей железа, и пред ним шел оруженосец». 1 Царств 17:7. Иосиф Флавий рисует еще более откровенную картину. Пишет, «Копье его не представляло легкой игрушки в правой руке, но по тяжести своей всегда лежало у него на плече. Один наконечник его был весом в 600 сиклов». За Голиафом следовала толпа оруженосцев. Конец цитаты. Тут, скорее всего, описано вовсе не копье, а мушкет или даже мушкетон – небольшая переносная пушка. Как мы подробно обсуждали в книге «Библейская Русь», глава 4, средневековые тяжелые мушкетоны действительно носили на плече, как современные тяжелые огнеметы или переносные ракетные установки. Стреляли с плеча, либо со специальных треног, которые втыкали в землю и клали на них тяжелый ствол мушкетона. Соответствующие старинные рисунки смотрите там же. Кстати, подчеркнуто, что Голиафа сопровождала толпа оруженосцев. Вероятно, потому что средневековые пушки и мушкетоны нуждались в обслуживании нескольких человек – пушкарей. Отметим, что про Голиафа сказано, что он был из Гефа. Но ведь его оригинал, прообраз Мамай, был убит в Кафе, смотрите выше. А ведь Кафа и Геф практически одно и то же слово при переходе К в Г. Теперь обратимся к русско-ордынской версии тех же событий, а именно к описанию Куликовской битвы на страницах русских летописей. Посмотрим, в каком виде переломились здесь старинные упоминания об огнестрельном оружии. Несмотря на то, что в главе 2 настоящей книги мы уже вкратце обсудили этот вопрос, однако он настолько важен, что заслуживает более подробного анализа. Сразу скажем, что для Скалигеровско-Романовской истории вроде бы нет ничего опасного в факте использования огнестрельных орудий на поле Куликовского сражения. Тем более, что, как мы показали в книге «Новая хронология Руси», глава 6, на некоторых старинных русских иконах изображались целые батареи пушек в войске Дмитрия Донского, ведущие огонь по неприятелю. И тем не менее, скалигеровским историкам все это чрезвычайно не нравится. То обстоятельство, что русско-ордынские войска XIV века широко использовали пушки, повторим, даже батареи, откровенно раздражало еще Карамзина. А потому он пошел на подлог, пытаясь вот так вот объяснить своим читателям, что упоминание огнестрельного оружия на страницах старинных русских летописей – это, дескать, как бы совсем не то. Мол, речь шла о таких вот больших самострелах и вот таких махинах, кидавших камни. Все ясно. Согласно внедренной в 17-18 веках откровенно политической установке Романовых, Русь будто бы всегда уныло спотыкаясь, плелась в хвосте западноевропейской цивилизации. Поэтому от историков потребовали убрать со страниц русских первоисточников грохот и дым тяжелых ордынско-казацких пушек, мортир, гаубиц, мушкетов и мушкетонов. Если же сделать это почему-либо уже не удавалось, например, если подобные сведения уже широко распространились и стали хорошо известными, то потребовали беззастенчиво объявить пушки вот такими самострелами. Вы только послушайте, что настойчиво внушает нам Карамзин, а вслед за ним и современные историки Скалигеровско-Романовской школы. Пишет: «Последний год Дмитриева княжения, ну, то есть 1389-й, особенно достопамятен началом огнестрельного искусства в России». Конец цитаты.